В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона и Меморан, кандидат исторических наук. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Про Индию, конечно, будем говорить, потому что тем было очень много в последнее время. Ну и давайте, наверное, все-таки с тарифов начнем, которые Трамп ввел для Индии несколько дней назад из-за закупок нефти из России, а потом, соответственно, советник по торговым отношениям Навара, советник Трампа, выступил и сказал, что в Белом доме были очень удивлены, почему Индия, ну, видимо, не поддалась на шантаж, хотя ей обещали скинуть 25%, если она откажется от покупок нефти, а она, Индия, этого не сделала. Это про сюжет все-таки, как вы его понимаете, про что он?
Ну, вообще, давайте я сначала скажу, как индийцы понимают.
Давайте.
Оно гораздо интереснее.
Давайте,
потому что
интересно.
Если посмотреть на все то, ну, вообще, как индийцы реагировали, индийская пресса, индийские политики, после того, как объявили о введении вот дополнительных еще 25% пошлин, а самое, наверное, удивительное, что никто, включая оппозицию, даже словом не обмолвился о том, что, наверное, надо прекратить импорт российской нефти, и тогда Трамп пошлины снимет. То есть, вообще даже этот сюжет вообще не звучал нигде, ни в прессе, ни среди политиков. Я думаю, это, скорее всего, потому, что индийцы очень хорошо понимают, зачем вообще эти пошлины вводятся. То есть, на самом деле, с индийской точки зрения, это вообще не про российскую нефть. То есть, российская нефть стала только предлогом. Основная, в общем, идея Трампа – то, что необходимо открыть американским товарам доступ на индийский рынок. Потому что вообще это давняя, прям такая золотая мечта всех американских президентов, крупных американских компаний, войти на индийский рынок, причем в стратегически значимые отрасли и в социально значимые отрасли. То есть стратегически значимые те, на которых, в принципе, стоит государственная экономика, и государство хочет держать их под своим контролем. Тогда социально значимые те, в которых просто занято такое большое количество народу, что в том случае, если неожиданно там начнут рушиться предприятия, которые не приспособлены к конкуренции с, там, допустим, каким-то более мощным бизнесом, то, в общем, возможны социально неприятные последствия в серии того, что там дополнительно некоторое количество десятков миллионов людей лишится работы. И вообще об этом американцы еще с начала 70-х говорили. Практически каждый американский президент понимал эту тему в разговорах со своими индийскими коллегами, индийскими партнерами. И каждый раз индийцы прям вот стояли горой. То есть, да, потому что самоубийц в индийском политическом руководстве нет. Открытие американским товарам доступ на индийский рынок, особенно американским ТНК доступ на индийский рынок, означает, по большому счету, ну, спровоцировать внутриполитический кризис.
При том, что Индия такое количество денег так долго вкладывала как раз в индийские компании в развитие топливно-энергетического сектора, что это...
Ну, тут даже не про ТНК, а речь вообще любая.
Вообще любая.
И в результате Трамп решил прям пойти ва-банк.
Шантаж, угроза, манипуляция.
Это довольно неожиданно было для индийцев, потому что сначала Трамп заявил про 25%, индийцы крякнули, сказали, ну как. Ладно, давайте будем по этому поводу обсуждать вообще. Вот, и начала работать совместная вот эта группа индийско-американская, они встречались регулярно, обсуждали, и вроде бы, судя по тому, что писали в прессе, и там индийцы говорили в личном общении, потихоньку у них все двигалось. То есть они надеялись примерно к ноябрю дойти до более-менее первых каких-то договоренностей. Ну, потому что с индийской точки зрения вообще они прекрасно понимают, чего хотел Трамп, и рассчитывали на то, что вот здесь им удастся уступить, тут его удастся уломать, и так более-менее придут к чему-то такому взаимоустраивающему. И тут неожиданно Трамп в начале августа взял и выкатил еще 25%. Вот, для них это, конечно, было шоком, потому что, ну, это вообще непривычный, ну, не то что непривычный, а неприличный, я бы даже сказал, способ ведения переговоров, когда ты начинаешь все больше и больше давить своего оппонента, когда у вас уже вроде как диалог наладился, а ты решил ускорить процесс и вот таким вот грубым образом. То есть индийцы считают, что если не будет, например, российской нефти, будет еще что-нибудь. То есть основная задача – это не лишить вообще Индию, да, закупок российской нефти, потому что российская нефть, по большому счету, через Индию идет на Запад. То есть основная роль Индии вообще вот в нынешней мировой экономике, в том, что касается нефтяных потоков, это транзитер. Покупать российскую нефть, перерабатывать ее и переправлять дальше на Запад. И если, например, индийское направление закроется, ну, откроется сингапурское, да, более активно. То есть там одного из этих стран ландраматов, одной из этих стран ландраматов, через которую российская нефть уже идет. Просто где-то поток станет уже, где-то он станет шире. Там закроют вообще, американцы нажмут на Турцию, нажмут на Объединенные Арабские Эмираты, на Индию, но все будут качать через Китай. Ну, как бы, на Китай американцы так и нажмут.
Невозможно бесконечно нажимать, все равно круг замкнется.
Ну да, потому что, в общем, понятно, что в любом случае есть какое-то количество производителей, есть какое-то количество потребителей, и нельзя просто так взять и неожиданно лишить мировой нефтяной рынок, просто взять, перекрыть поток. Это, знаете, вот мы говорили, по-моему, с вами про плотину, да?
Да.
Вот, это то же самое. Можно поставить плотину, да, но нельзя перекрыть реку, потому что рано или поздно река-то все равно течет, а она все равно начнет через эту плотину перехлестывать. Mm-hmm. Вот здесь примерно та же ситуация. И, в принципе, в общем, индийцы, ну, они так это воспринимают. То есть они воспринимают, они считают то, что это просто предлог для того, чтобы заставить Индию пойти на более выгодный для американцев компромисс и открыть рынки.
Но не получается ли, что все равно весь этот шантаж, угроза, манипуляции, которую используют Соединенные Штаты Америки, только подталкивает, по сути, подталкивает процесс сближения Москвы и, соответственно, Индии, ну, потому что прикрывать свои коммерческие истинные интересы шантажом и тем, что там вы должны отказаться от русской нефти, и при этом как раз сопутствовать, делая заявление, помните, Трамп сказал, меня не интересует, что там у них с экономикой, у них мертвая экономика, но к чему это все? Ну что, ну в Индии умные люди, бизнес, умеют считать деньги, понимают, видимо, когда тренды политико-экономические.
А с одной стороны, конечно, да, это подталкивает Индию к России, но с другой стороны, те же индийцы, вот сами сказали, что в руководстве там достаточно умные люди, которые понимают, что Трамп приходит и уходит, а Америка, как важный стратегический партнер, остается. Поэтому они исходят из того, что, ну вот да, сейчас сложилась такая ситуация, при которой выгодно, например, дружить с Россией и выгодно дружить с Китаем. Ну, не дружить, но, по крайней мере, нормализовать отношения. По крайней мере, до того момента, пока Трамп не прекратит безумствовать, не прекратит там угрожать все новыми и новыми санкциями, не прекратит кричать, что он там останавливает войны. Вот это вообще стало для индийцев шоком в свое время, конечно. А не прекратит вообще вести себя вот так вот, да, оскорбительно, там, вызывающе. Вот, либо пока он просто не покинет президентский пост. После того, как это произойдет, можно будет вернуться к отношениям как business as usual, да, с Америкой. И, в принципе, надо, ну, дотерпеть до этого момента и продемонстрировать штатам, что индийцы, в принципе, им есть куда податься. На Америке свет клином не сошелся. Вот у них есть Китай под боком, у них есть Россия, у них есть Европа, в конце концов, которая не воет против них там 50% пошлин. Но при этом тоже достаточно выгодный рынок для индийских товаров.
А там не воспринимают это как раз попытки Трампа проникнуть на индийский рынок как какой-то неоколониализм? Вот эта риторика используется или нет?
Я что-то не видел, честно говоря.
Нет, то есть сугубо просто интересно.
Ну, это четвертая экономика мира, как бы, куда там какой-то неоколониализм. Тем более, что, ну, как-то можно сказать, конечно, но в результате же все равно тарифы, в смысле, вот индийские пошлины заградительные никуда не деваются, то есть Трамп сколько бы там ни пытался что-то сделать, а до него сколько бы Байден не вел переговоров, до него там сколько бы Буш не пытался, Обама не пытался, все равно же как все эти пошлины как стояли, так и стоят. То есть индийцы приоткрывают вот эту вот аккуратненько заслонку тогда, когда именно там, где им нужно, чтобы туда пошли иностранные деньги. И основная проблема, которая их в том числе сейчас подтолкнула в сторону Китая, была та, что этих иностранных денег стало становиться все меньше и меньше за последние годы. Потому что вообще традиционно в Индии, если посмотреть на список ключевых инвесторов в индийскую экономику, то есть индийская экономика сейчас находится в процессе реформирования, ей нужны деньги. Моди делает все, что возможно, чтобы эти деньги найти внутри страны. Да? Провел реформу монетарную, дико непопулярную. Попытался провести аграрную реформу, тоже непопулярную, в итоге пришлось откатить назад. То есть все равно ну, тяжело индийское общество расстается со своими деньгами даже на благо своего государства. Вот оно привыкло жить рядом с государством, параллельно с государством, и с ним взаимодействуя, но не рвать на груди тельняшку там, да, и не снимать последний тюрбан ради того, чтобы родному государству помочь. Значит, нужны иностранные деньги. Если нужны иностранные деньги, надо их откуда-то взять. А вообще, традиционно, крупнейшие инвесторы в индийскую экономику, если посмотреть по вот последним, там, да, там за последние лет 25, на самом деле, на первом месте будет Маврикий, на втором месте будет Сингапур, вот, и дальше уже пойдут все остальные. Ну, как бы разгадка очень простая, да, Маврикий – это традиционная вообще старая налоговая индийская гавань, офшор, через который, куда индийские компании выводят деньги для того, чтобы уйти от налогов, и потом возвращают их обратно в индийскую экономику уже к своей собственной выгоде. То есть, ну, при этом и через Маврикий, и через Сингапур, раньше через Маврикий, сейчас в основном через Сингапур, идут иностранные инвестиции, ну, куда, которые инвестор желает, ну, не желает инвестировать, скажем так, прямо. Вот там есть американские инвестиции очень много, есть европейские инвестиции, есть какое-то количество китайских. Вот, ну, смысл офшора, да, в том, чтобы не был виден, чтобы не был виден источник и реципиент. И, в общем, если посмотреть, где зарегистрированы компании, которые, через которые деньги, вот маврикийские, сингапурские, через которые деньги идут в индийскую экономику, это, как правило, ТНК, либо это компании в совместном владении, европейские очень много, много американских. Есть компании, зарегистрированные в Европе, которые де-факто китайские, вот, компании, зарегистрированные в Штатах, которые де-факто китайские, то есть там сам черт ногу сломит, но в любом случае вот этот поток общих денег, который идет со стороны западных компаний в Индию на протяжении последних 5 лет, падает все больше и больше.
Ну, правильно ли я понимаю, что Трамп, с одной стороны, хочет установления жестких каких-то двусторонних соглашений с соглашений, где как бы выгода американцев, естественно, гораздо выше, а Индия, получается, этому сопротивляется, потому что они хотят свою, как бы, более независимую систему. Другое дело, что позволяет сопротивляться.
Просто пустить на рынок. Потому что, ну, вот сейчас, например, чтобы прийти иностранной компании на рынок, допустим, да, часть стратегических отраслей вообще закрыта для иностранных компаний. То есть иностранная компания, например, там, когда дело касается железных дорог, да, очень-очень ограниченная возможность туда инвестирования, только в отдельные, прямо вот совсем микроскопические сектора. А в том, что касается там атомной энергетики, да, очень много ограничений, которые не позволяют просто взять, прийти, там, открыть дверь ногой и начать вести бизнес с максимальной выгодой. А довольно жесткое, как ни парадоксально, в отдельных штатах трудовое законодательство. Вот, куча проблем с тем, чтобы включить, например, там, ну, и в те отрасли, которые индийцы не хотят открывать американцам, куча проблем, чтобы туда, там сейчас требуется прийти, например, создать совместное предприятие в обязательном порядке, где ключевую роль будет играть индийцы. Вот, то есть куча проблем с тем, что, например, если американцы, вот эта компания попробует подать в суд на какую-то индийскую компанию, то неважно, что у нее будет прописано изначально в уставе, там, в договорах, все равно, скорее всего, все это дело уйдет в индийский суд. Вот, то есть, на самом деле, индийцы всеми возможными путями закрывают сейчас, ну, прикрывают свой внутренний рынок от проникновения иностранных компаний там, где им это проникновение не нужно. И, конечно, голубая мечта снять эти ограничения, да, и спокойно разорить местные индийских производителей, допустим, неконкурентных, но прикрытых индийскими тарифами, ну, с индийскими пошлинами, прошу прощения, вот, и пустить туда вот козла в огород для того, чтобы американские компании нормально там резвились, зарабатывали деньги, продавали свои товары индийцам, то, чего индийцы как раз не хотят.
Почему это все-таки может привести к внутриполитическим проблемам?
Ну, представьте себе, что у вас неожиданно, у вас есть энное количество компаний, к примеру, где, ну, или там, не знаю, допустим, ну, компания, где работают у вас условно там 50 миллионов человек. У вас приходит туда иностранное производство, иностранная компания, которая работает эффективнее, которая в случае необходимости может демпинговать, да, потому что при необходимости у него есть где заимствовать деньги, и особенно если это часть какого-нибудь там крупного консорциума, который вполне может ей помочь финансово. Вот она туда приходит и начинает разорять местных производителей. Вот она начинает работать, даже оптимизирует производство. Даже, да, вот казалось бы, мы привыкли к тому, что оптимизация производства – это штука хорошая, да, так или иначе, да, потому что там роботизация, там, ну, как-то, да, прогресс, чтобы был налицо, но при этом для индийской экономики это довольно критично, потому что индийская экономика чудовищно трудоизбыточна, там гораздо больше людей, чем, ну, как бы, куча людей, которые не устроены, ну, у них проблема просто в том, чтобы этих всех людей запихнуть в свою экономику.
Ну, отчасти Индия стала страной, как это сказать правильно, трудового исхода, очень много индийцев в Америке же работают.
Да, очень много индийцев в Америке, куча индийцев работает в странах залива, преимущественно низкоквалифицированного персонала, сейчас потихоньку квалификация растет, и роль низкоквалифицированного персонала начинают играть, например, там, бангладешцы, к примеру. Вот. Но в любом случае, это сама по себе, да, всех людей все равно за границу не выгонишь. То есть в любом случае эта экономика чудовищно трудоизбыточная, настолько, что формально индийская безработица очень маленькая. То есть, ну, там, по-моему, 7% что ли. А де-факто, если смотреть на число тех, кто не регистрируется на биржах, смотреть на тех, кто работает, например, ну, кто у них там частично занятость, как это ласково, там мягко называют, да, когда вы там работаете один день, а два дня проедаете то, что заработали, а потом ищете следующий контракт на один день, причем, как правило, это относится к низкоквалифицированным рабочим, вот, которые там дороги кладут, mm-hmm. еще что-то, то есть такую грубую работу делают. И в результате, ну, де-факто, это же тоже форма безработицы. То есть это люди, которые живут, по сути, только на грани выживания, могут позволить себе одежду и немножко поесть.
Но получается, что индийское правительство все-таки в данном случае социальную стабильность ставит здесь на первое место, да. Теряя, наверное, ну, в экономическом плане,
да.
В каком-то.
Да, да. Ну, потому что индийское правительство, даже когда пытается не пускать вот в огород козла, да, пускается со своими силами огород, да. Огород скопать. То есть, когда Моди пытался, например, провести аграрную реформу, в итоге он столкнулся с очень жестким сопротивлением фермеров, при том, что аграрная реформа была первым шагом к более глобальной аграрной реформе, которая должна была сделать индийское сельское хозяйство более рентабельным. То есть, в том числе, укрупнить, например, позволить индийскому фермеру, ну, скажем так, ну, сейчас, например, если вот совсем-совсем грубо, да, не ударяться там в детали, по сути, это была реформа, нацеленная на то, чтобы позволить преуспевающим и таким mm-hmm. вот успешным фермерам свободнее торговать зерном, да, свободнее выходить на внешний рынок, к примеру, так. То есть возможность продавать его по более выгодным, более высоким ценам. При этом это реформа, которая била по мелкому индийскому производителю, пускай там нерентабельному, пускай там какому угодно, но это люди, которые тем не менее заняты все равно в сельском хозяйстве, так или иначе себе на жизнь зарабатывают. Угу. Да, это, чтобы примерно понять про общую нерентабельность, я просто упомяну то, что в Индии, например, нет налога на доходы от сельского хозяйства. То есть фермер не платит налоги с того продукта, который он произвел. Вот. И даже и при этом все равно есть огромное количество мелких фермеров, которые едва сводят концы с концами. И вот теперь представьте себе, что вот этот аграрный сектор приходит крупные американские
транснациональные компании.
Аграрные фирмы, да, и сейчас, да, при всей этой официальной безработице, огромной скрытой безработице, вот представьте себе, какая будет тогда официальная безработица и какого mm-hmm. размера будет скрыта.
Ну да, а в американские, конечно, американские компании придут с точки зрения именно освоения, а не с точки зрения помощи в купировании социальных рисков.
Да, конечно, нет, очевидно. Что-то они, наверное, купируют, они будут крайне рентабельны, они будут необычайно эффективны, вот, но при этом на улице окажутся десятки, если не сотни миллионов индийцев, которые сейчас хотя бы как-то зарабатывают.
Но при этом хорошо, даже если у нас в каком-то плане, как бы у нас все равно глобализм сохраняется, глобальная экономика сохраняется, вот, где-то отдельно идут процессы регионализации, но вот есть там, например, такой институт БРИКС. И отношение Индии к БРИКСу с точки зрения как раз помощи в снижении всяких социальных рисков, в развитии экономики, рассматривается вообще площадка БРИКС как-то или нет?
Ну, БРИКС для этого вообще не приспособлен, честно говоря.
Угу. Вот, и потенциал
тоже. И ШОС тоже не приспособлен, потому что вообще БРИКС изначально в Индии воспринималось, ну, то есть частично, да, есть определенные экономические плюсы с индийской точки зрения того, что Индия находится в БРИКС. То есть, прежде всего, это многочисленные вот, дорожки взаимодействия, конклавы для того, чтобы там конклавы, всякие конференции, ярмарки, там выставки, для того, чтобы индийский производитель туда ездил при необходимости там, да, и находил бы там партнера. Да. Uh-huh. Но, по сути, все равно БРИКС для основной вот, индийской точки зрения, с точки зрения индийского руководства, БРИКС – это, ну, до недавнего времени, по крайней мере, была очень важная такая статусная структура, потому что Индия пыталась уже на протяжении десятилетий стать постоянным членом Совбеза. Ее туда не пускали. И не пускают до сих пор, при том, что формально вроде бы все согласны с тем, что там и Штаты поддерживают, и Россия поддерживает. Все поддерживают, даже Китай поддерживает.
То есть это путь захода в Совбез, БРИКС, фактически?
Ну, нет. Собственно, поскольку у Индии не получается попасть в Совбез, они получаются по двум причинам, потому что, с одной стороны, вообще система ООН не предусматривает реформирование. То есть как вот сделали Совбез, так и сделали. Нету никакого документа, который бы объяснял, как его можно реформировать. И, с другой стороны, есть китайская позиция, которая, в принципе, не против видеть Индию в Совбезе, угу. но при условии, что Индия не потянет туда с собой Японию. Поскольку Индия является частью блока так называемого G4, Да. Куда кроме Индии входят еще Бразилия, Германия и Япония, которые обязались друг другу помогать всячески и в одиночку в совбез не вступать, если вступать, то все пачкой, то в результате получается, что, ну, как-то, да, вот из этих двух проблем Индия не может туда попасть. Десятилетиями идет эта борьба за то, чтобы Индия попала в совбез. В совбез попасть не получилось, и тут в результате, бац, неожиданно появился БРИКС. А БРИКС прям идеальный вариант. Совбез ООН умирающая организация, там из...
А БРИКС может... Как-то.
Отовсюду говорят, из каждого утюга буквально, про то, что он вот ничего делать не может, скоро умрет, там совбез вообще скоро...
Ну, ты про доллар так тоже говоришь, да, что да, скоро да. умрет, но...
Совбез все перестанет тоже решать, а вот БРИКС это такой совбез будущего. Вот когда мы сделаем настоящий многополярный мир, когда у нас, наконец, там расцветут денежные деревья, там польются молочные реки кисельными берегами, тогда БРИКС займет место совбез ООН. Индия будет ее гордым членом. И вот оно все так шло и шло, шло и шло, а потом бац, и БРИКС начал расширяться, и индийцы, в общем, не очень понятно. То есть, ну, как бы понятно, что из БРИКС уже не получится совбез ООН, когда в нем 15 там, членов, даже 10 членов вместо 5. Вот, а он еще дальше, может быть, будет расширяться.
Может быть.
И в итоге получается, что БРИКС это у нас не аналог с индийской точки зрения совбез ООН, а аналог какой-то G20, наверное. Зачем Индии еще одна G20?
Никак.
Вот, если в Индии в G20 только-только уже благополучно завоевала место голоса глобального юга, провела блестятельный саммит, в общем, все у нее великолепно. Ну, то есть, наверное, БРИКС тоже пригодится, индийцы БРИКС тоже в своем этом новом понимании встроят в свою систему, да, но это явно уже не аналог совбеза на будущее.
Но вы сказали, что Индия рассчитывает, что Трамп все-таки поймет, что вот шантажом дела не делаются, но все-таки в каком-то сотрудничестве это заинтересованы, или же действительно мы сейчас находимся в таком периоде, что пока Трамп становится слишком агрессивен и токсичен для многих игроков, и поэтому это автоматически заставляет страны искать каких-то более тесных контактов с другими контрагентами. Вот там, с той же самой Москвой.
И то правильно, и то правильно. Да? Одно другому совершенно не мешает. То есть Трамп, конечно, токсичен, но при этом все равно, например, с Америкой Индия так или иначе взаимодействует и будет взаимодействовать. Потому что если посмотреть на то, как Трамп, например, вводил пошлины, да, вот эти свои 50-процентные, из-под пошлин выведена фарма индийская, из-под пошлин выведены детали электронные, все эти электронные детали, то есть то, чего вообще, то есть, с одной стороны, то, что надо американскому простому избирателю, дешевые дженерики, да, дешевые лекарства, которые он покупает в аптеках, а с другой стороны, то, что надо американским ТНК, то есть, да, там, крупным производителям электроники, потому что в итоге Трамп вывел, с одной стороны, вот эти две ключевые позиции, да, электродетали и, эти, господи, лекарства. И в результате получилось то, что, по сути, из-под этих пошлин оказалось выведено больше 50% индийского экспорта в Соединенные Штаты.
Это как причем с российским ураном, титаном и алюминием,
ну, типа того,
которые
да.
из-под санкций вывезли.
Причем наиболее ценные. И в результате пострадали совершенно ни в чем не виноватые люди, которые экспортировали в Соединенные Штаты текстиль и изделия из кожи, в первую очередь. То есть оно, конечно, их тоже жалко, вот, но при всем при этом, ну, эффект сам от этих вот этих вот пошлин, ну, Индия, конечно, ну, то есть индийцы повозмущались, и продолжают возмущаться тем, что произошло, но для индийской экономики это не то, что не смертельный удар. Это неприятно, конечно, но, как бы, ну да, индийская экономика переживет эти 50-процентные пошлины и даже не крепнет.
И в таком виде будет существовать?
Да нет никаких особых проблем-то. Если надо, господи, найдут новые пути, которым они эту несчастную кожу и текстиль будут продавать в Соединенные Штаты.
Но видите, как, Алексей Владимирович, интересно получается, что когда разбираешься, как говорится, читаешь ниже заголовка, ситуация оказывается совсем иной. Но интересно, что, насколько я понимаю, логика американцев здесь заключается в том, чтобы как можно больше вот этот вот информационный снежный ком набить и создать, ключевое именно создать впечатление того, что мы зашантажировали, и сейчас они отмотают назад, но по факту как будто бы этот блеф все понимают.
Ну да. Вот я не знаю, насколько все, но индийцы очень хорошо понимают. То есть там главным образом это стало такой важной точкой, точнее, важной точкой во внутриполитической борьбе, на самом деле. Вот потому что если посмотреть, за что, например, индийская оппозиция критикует Моди, она его критикует не за то, что он противостоит вот этим пошлинам, а за то, что он недостаточно прям вот грозно противостоит этим пошлинам, за то, что он индийскую экономику за эти годы довел до такого состояния, что индийская экономика вообще, что индийские бизнесмены начинают беспокоиться из-за американских пошлин. А надо было, на самом деле, так развивать экономику, чтобы эти американские пошлины были для индийской экономики даже вообще как кус комара.
Алексей Куприянов с нами, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН. Сейчас новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Куприянов с нами, руководитель Центра Индоокеанского региона и Меморан, кандидат исторических наук. Про Индию говорим, про Соединенные Штаты говорим, про эту пошлинную войну, как ее правильно назвать. Но интересно, что саммит ШОС тоже, а то мы все про Трампа, про Запад. Вот про ШОС. Нарендра Моди там тоже был на ШОСе. На саммите. И, конечно, по мировой прессе вообще разошлась вот эта фотка и разошлось видео, где Путин, Си и Трамп, Путин, Си и Моди, простите, вместе улыбаются. Трамп как раз не приехал, не было его. Вот. Но как в Индии вообще воспринимают такую структуру, как ШОС, и наделяют ее каким-то потенциалом или нет?
Ты вообще без особого, честно говоря, энтузиазма в Индии воспринимают ШОС.
Серьезно, несмотря на такое высокое присутствие?
Так а что, как бы индийцам, ну, вообще, с индийской точки зрения, ШОС это один из довольно, ну, как-то один из форматов, да, в котором Индия участвует. А индийцы вообще исповедуют концепцию, вот у них была в свое время концепция неприсоединения, да, Индия была одним из лидеров движения неприсоединения, это вместе с Югославией в свое время, с Индонезией, да, вот non-alignment она называлась. Угу. А сейчас индийцы, ну, долго пытались переориентироваться в новом мире, и в итоге где-то, наверное, в году 15-м появилась концепция multi-alignment, так называемая, то есть много присоединений или мультиприсоединения. Угу. И в основе концепции идеи вообще лежит то, что Индия вступает в любые абсолютно форматы, куда ее приглашают или куда ее пускают, при том условии, что эти форматы ее ни к чему не обязывают. То есть нет никаких, она не берет на себя никакие военные обязательства, там, экономические, еще какие-то.
Просто присоединяется.
Просто участвует. Ну, идеальный тип формата – это вообще вот формат такой, который там, ну, такой вот полуформальный, да, то есть вот БРИКС хороший, ШОС прекрасный, да, потому что что-то там приняли, подписали, но участие в ШОС же там, да, это не ОДКБ, условно говоря, и не НАТО, то есть если завтра там на кого-нибудь члена ШОС кто-нибудь нападет, Индия же не обязана отправлять своих солдат, ну и прекрасно, mm-hmm. почему не поучаствовать. КВОД, да, четырехсторонний диалог по безопасности, который у нас очень ругают за то, что он там антикитайский и, соответственно, антироссийский нацеленный, но КВОД как бы тоже не накладывает никаких обязательств. То есть это тоже серия «встретились, поговорили». Вот это индийцев более чем устраивает, и поэтому индийцы благополучно взаимодействуют сразу на всех направлениях. То есть ШОС для них – это одно из направлений. Вот, вот есть КВОД, есть ШОС, да. Моди, когда летал, вот Тяньцзин, да, он же как летал? Он же не напрямую туда полетел, он полетел через Японию. То есть для начала у него перед саммитом ШОС у него случился двусторонний саммит с японским руководством. Он там прилетел, обсудил укрепление индийско-японских связей, в том числе в сфере безопасности. В том числе, как бы, да, понятно, что имплицитно подразумевается, что речь идет о Китае, в том числе, да,
конечно,
рядом.
Конечно,
вот, обсудил, как будут ли они вот саммит КВОД проводить. Ближайшая Индия должна была принять вот саммит КВОД сейчас, в этом году. Там Трамп заявил, про то, по-моему, про то, что он не поедет в Индию. Ну, может, изменить свою точку зрения, если все-таки.
Ну, Трамп это может сделать.
Да, смилуется, сегодня сказал, что не поедет, завтра поедет. Но в результате, а после этого Моди полетел на ШОС. То есть для индийского обывателя ШОС – это один из таких вот форматов, которых, ну, в принципе вообще индийские обыватели, индийская пресса, она гораздо больше заточена на внутренние дела, и чем, например, наша, чем любая вообще, там, чем европейская. То есть ее внешняя политика интересует постольку поскольку.
Ну, интересно, как бы тогда... Мы же понимаем, что, например, мы, участвуя в ШОСе, в БРИКСе, говоря о вопросах евразийской безопасности, поднимая эти вопросы, мы же рассчитываем на то, что наши партнеры по этим организациям тоже будут, в общем, этим интересоваться и активно в этом участвовать. Вот Владимир Путин, например, сказал, что блоковая система, она не дает уже никакой безопасности, хорошо, чтобы блоков там никаких не было. И неоднократно заявлялось, что там натовцы, например, да, движутся в Индотихоокеанские регионы, это не очень хорошо. А в Индии угрозу эту чувствуют или нет?
Нет. Ну, индийцы первые, кто подпишется под то, что блоки не нужны, на самом деле, потому что, ну, зачем блоки в такой ситуации, да? Ну, как бы индийцам это, в индийской внешней политике блоки, это, они только мешают.
Все-таки.
То есть, ну, для индийцев, для них наиболее комфортный вообще формат – это никому не обещать и со всеми договариваться. То есть ситуация, когда ты во всем участвуешь, ну, то есть постоянно, да, мировые, что ты себе представляет вообще мировая система? Да, это очень динамичная система, то есть у вас каждую секунду что-то происходит в мире, так или иначе, и оно на эту систему влияет. Вот индийцы в этой системе чувствуют себя как муха, в смысле, как рыба в воде. Как муха. Вот, как рыба в воде, им максимально в этой ситуации комфортно, то есть они, ну, как-то, да, вот, Ну, для них это привычно вообще, в принципе. Это там по тому же принципу, например, ведутся переговоры на восточном рынке, да, для примера. По тому же принципу ведутся любые там, договоренности, например, условно, между там, и двумя семьями индийскими о свадьбе. Да, всегда никто не будет занимать жесткую позицию. Всегда есть возможность, я уступлю здесь, ты уступишь там, вот, и все вместе.
Так мы, оно и работает.
Да, и мы придем к взаимовыгодному решению. Здесь мы поддерживаем и вас, здесь мы, там, не знаю, вас не поддерживаем. Когда американцы начинают, там, допустим, в 2001 году начали вторжение в Афганистан, да, когда поддержали Северный альянс, индийцы просто были первыми, кто, ну, не первыми, но, по крайней мере, как бы ценным американским партнером. Они им разведывательную информацию предоставляли, которая у них была про Афганистан, помогали Северному альянсу достаточно активно с нами вместе тогда. Просто напомню. Вот. И вообще, в принципе, очень тесно с ними взаимодействовали. И когда американцы талибов прогнали тогда из Кабула, индийцы были одними из первых, кто в Кабул пришли и начали вливать деньги в новую афганскую экономику, помогать там гуманитарные программы. Индия в итоге стала крупнейшим донором азиатским.
В Афганистане.
Тогда в Афганистане, да.
Интересно.
Вот. Ну, и поэтому афганцы, в принципе, очень хорошо к индийцам относятся, невзирая, кто там у власти, талибы или не талибы. Вот. Но при этом, когда через два года американцы напали на Ирак, вот индийцы максимально жестко отреагировали на это дело, то есть они и на Первую войну в заливе отреагировали очень плохо, тогда запретили американским самолетам-заправщикам пролет через свое воздушное пространство. Вот, и на Вторую войну они отреагировали тоже очень жестко, потому что одно дело, когда неприятные талибы, а другое дело, когда приятный старый друг Саддам Хусейн. Вот, то есть, да, связывать себя какими-то обязательствами вот в этой ситуации, оно не нужно, оно бессмысленно. Поэтому Индия не создает никаких военных альянсов, не вступает ни в какие военные альянсы. То есть, с индийской точки зрения, ну, как бы надо, пока вот все разговоры на тему того, что НАТО приходит в Индотихоокеанский регион, они сводятся к тому, что, ну, вот немцы послали какой-нибудь фрегат, там, допустим, французы, да, в Персидском заливе, там есть вот, была операция «Аталанта», вот эта вот европейская борьба против сомалийских пиратов, вот, они там регулярно отправляют туда свои корабли, да, дежурить у Африканского рога. Ну, вот, как бы там, не знаю, французы прислали, там, это Шарль де Голь, ну, этот авианосец куда-то там загнали тоже в Аравийское море, он там провел какие-то совместные учения, потом ушел обратно. То есть, с индийской точки зрения, пока какого-то риска присутствия НАТО в регионе нет. Есть отдельные корабли, которые туда-сюда ходят, но, господи, у них...
Но они всегда туда-сюда ходят.
Китайцы там гораздо активнее присутствуют, чем натовские корабли. Китайцы в Индийском океане присутствуют активнее, чем натовские корабли в Тихом, так что... Как бы в чем риск-то с индийской точки зрения?
Интересно. То есть, получается, здесь мы видим как бы стилистику какую-то нагнетание или же там, непонимание хорошо каких-то процессов, того, что заботят или не заботят в большей степени Индию. Там есть же сложности у них с китайцами, есть сложности там, с Пакистаном, но при этом смотрим, да, там Пакистан тесно связан с какими-то европейскими государствами. Индия вроде тоже не конфликтует с ними, но там косвенно может быть опасаться того, что через Исламабад будут действовать там европейцы с целью чего-то. Вот это вот все конспирологическое еще.
Ой, нет, этого там вообще даже близко
нет. Нету этого. Этого ничего.
Да. Нет, Пакистан прежде всего опирается на три столпа ключевых в свои, да, три таких, что называется...
Кита.
Ну, не то, что кита, да, три внешнеполитических вектора. Так. То есть три надежных партнера, которые Пакистану помогают деньгами, оружием и вообще всем, чем надо. Это Китай, Соединенные Штаты и арабские страны залива. И при этом Индии прекрасные отношения с Соединенными Штатами до недавнего времени были. С Китаем у Индии, невзирая на все вот эти сложности политические, товарооборот огромный, и с каждым годом все больше и больше растет. И с арабскими странами залива у Индии в последнее время вообще прям любовь до гроба и стратегическое партнерство. Что с Саудовской Аравией, что с Объединенными Арабскими Эмиратами. То есть, в принципе, ну, как-то вот эта вот привычка делить жестко мир, что если, там, не знаю, вы против нас в одном, то вы против нас и в другом.
Да,
и
ровно об этом и речь.
Давайте разобьемся по обе стороны железного занавеса и будем грозно друг на друга смотреть. Оно для индийцев вообще, ну, она им чужда просто принципиально. Она даже в отношениях с Пакистаном до последнего времени была чужда, потому что одно дело, например, конфликты с пакистанцами, другое дело, когда там случился, там, не знаю, вот Каргильский конфликт, да, в 99-м году, когда пакистанцы вторглись на индийскую территорию, потом индийцы их оттуда долго кроваво убивали. Иногда четвертую индопакистанскую войну называют. Это совершенно не мешало индийцам через несколько лет, например, индийским, прям топом индийских болельщиков ездить в пакистанские города на очередные там чемпионаты по крикету. Вот, ну, это две разные вещи, да, и одно, как-то надо разводить, условно говоря, территориальные проблемы с Китаем в Гималаях, и растущий товарооборот с Китаем. Вот, одно другому не мешает никак.
Ну, это интересно. А как оценивают в Индии перспективы все-таки коридора север-юг? Насколько они в этом заинтересованы в плане развития экономики?
Это хорошая идея с индийской точки зрения. Просто она недоработана, и там очень много проблем в процессе. То есть, с индийской точки зрения, пока сейчас два ключевых, ну, три, если считать разветвления, ключевых маршрута, которые индийские товары переводятся в Россию или наиболее перспективно планируют перевозиться. Это первый процесс, это из Навашева, то есть это из торгового порта Мумбаи, дальше в Новороссийск, если через Черное море, либо дальше в вот, Ленинградский, вот этот вот, торговый узел, да, там услуга, вот это все. Вот. Да, это наиболее загруженный сейчас маршрут перевозки индийских товаров, потому что, ну, он отработанный, там есть инфраструктура, это перспективно, и он дешевый достаточно. А есть перспективный маршрут, который индийцам очень нравится теоретически, но который работает практически пока далеко не в полную силу, непонятно, заработает или нет. Это Ченнай-Владивосток. Он очень хороший, то есть с индийской точки зрения там крупный торговый порт Ченнай, штат Тамилнад, вот один из наиболее там богатых, развитых, развивающихся штатов Индии, то есть мощный индустриальный центр, а с нашей стороны там Владивосток. То есть Владивосток тоже как бы, да, хорошее место, но учитывая, что у нас все-таки основная часть нашей промышленности находится в европейской части России, получается, что Владивосток, ну, он с Тамилнадом, да, если как-то на индийской почве, да, сравнить Владивосток у нас, и, ну, там и Приморье у нас, Тамилнад в Индии, это совершенно несравнимая величина ни в плане производства, ни в плане населения, ни в плане, ну,
то есть это усложненная логистика для них.
Очень, очень сложно, и потом весь это, то есть, по сути, Владивосток это один из, это достаточно безопасный маршрут по сравнению с маршрутом через Черное море и через Балтику, да, то есть там нет никаких рисков практически. Но при этом надо понимать, что потом этот груз придется проталкивать через Транссиб и вообще
вести. А он и так загружен очень сильно.
Вот, и есть север-юг перспективный, север-югом другая проблема. То есть там, с одной стороны, он достаточно сложен логистически, сложнее, чем точнее. Не совсем сложен, но сложнее, по крайней мере, чем любой из этих маршрутов. То есть вы берете контейнер, грузите его в Навашеве, идете, разгружаете его там в Чабахаре. После этого этот контейнер едет по железной, перегружаете его на железную дорогу в Иране, он едет через весь Иран по железной дороге, потом вы его перегружаете где-нибудь там на северном, на южном побережье Каспийского моря, да, в одном из иранских портов на судно, потом он едет через Каспий в один из российских портов, да, там Воля или куда-то еще, вот, и сгружается там, и после этого вот дальше по железной дороге или автомобильным транспортом доставляется уже к месту назначения.
Очень много разгрузки,
погрузки. Разгрузка, погрузка и проблема с центральным участком, потому что, в общем, до недавнего времени вот основное узкое место это были иранские железные дороги, потому что не очень было понятно, кто вообще будет финансировать их расширение, кто будет финансировать вообще бесперебойную работу именно вот этого участка. То есть в итоге туда индийцы вложили, что-то мы вложили, более-менее там сейчас удалось это дело расшить, вот, но как бы в любом случае все остальные проблемы с перегрузками, товары с перегрузками, они остались. То есть теоретически, если бы, например, просто поставить этот контейнер на там железнодорожную, да, на рельсы, чтобы он катился прямо до где-нибудь там от южного побережья Ирана, до исходного, до финального потребителя, это было бы неплохо в качестве варианта, да, или, например, если бы тот же самый контейнер, допустим, если бы удалось его поставить на судно на южном побережье Каспия, и он бы довез его, допустим, по Волге куда-нибудь тоже до нужного потребителя, тоже было бы неплохо. Но как бы, и здесь есть проблема, да, потому что надо этот груз сначала протолкнуть через Азербайджан в первом случае, вот, либо через Центральную Азию, во втором случае, в общем, ну, во-первых, не до каждого потребителя довезешь до реки, а во-вторых, у нас сейчас наша речная система, она, мягко говоря, в не лучшем состоянии. И, в общем, получается то, что проект очень перспективный, но вот пока по загруженности и по тому, да, по общему объему перевозимых грузов, он очень сильно уступает традиционно морским.
Ну, здесь вопрос тогда какой? Урегулирование, кто будет платить, кто будет расширять, или здесь какой-то еще политический аспект есть?
Ну, политического нет особо, на самом деле, потому что, в принципе, Иран-то бы рад бы поучаствовать во всей этой истории. Но просто в любом случае, как бы, да, пока западные морские маршруты если сравнить западно-морские маршруты, восточно-морские маршруты и коридор север-юг, да, вот, а с одной стороны западные, условно говоря, с другой стороны север-юг и восточные, получается то, что пока риск провоза грузов по западным маршрутам не настолько велик, чтобы окупить полный перевод грузов на север-юг и на восточный маршрут.
А что это за история якобы с спор между Индией и Азербайджаном из-за Пакистана? Здесь тоже эту тему развивают в контексте как раз перспектив коридора север-юг, потому что там якобы даже какая-то ветка должна в сторону уйти, потому что есть проблема с Азербайджаном.
Ну, была версия протолкнуть, в смысле, одну из веток провести север-юг вдоль западного побережья Каспийского моря через Азербайджан, но там я бы не стал, честно говоря, этого связывать в этом случае. То есть проблема с Азербайджаном та, что вообще у Азербайджана очень хорошие, очень теплые связи с пакистанцами. Причем настолько теплые связи, что когда вот была последняя Азербайджан-армянская война, то там и в индийской прессе активно, и в армянской форсились слухи о том, что там пакистанский спецназ принимает участие в боях на стороне Азербайджана, что там чуть ли не пакистанский спецназ Шушу берет штурмом, что пакистанцы вовсю там помогают азербайджанцам. Ну, так или иначе, понятно, что там вряд ли пакистанский спецназ как-то участие принимал, но торговые связи очень хорошие, ну и вообще и военные связи в том числе. Вот понятно, ну и хорошие, в принципе, такие вот, ну потому что это Исламская республика, это Исламская республика, да, в этой ситуации.
Там, ну понятно, да.
Вот, но при этом у индийцев, в свою очередь, достаточно хорошие отношения установились с Арменией. Причем еще даже до начала последнего конфликта они достаточно укрепились во время ковида, когда Армения превратилась для индийцев в такой дешевый, для индийского среднего класса, такой дешевый курорт, куда можно слетать спокойно, потому что у армян было достаточно такое, ну как, толерантное отношение к вопросу, там, да, если вспомните тогда, это, тогдашние ковидные времена и ограничения на перелеты,
конечно.
Вот, то возможность прилететь в Армению, например, там отсидеть, условно говоря, карантин перед тем, чтобы как лететь дальше, довольно неплохая штука. Можно, в принципе, не выходить никуда из этого карантина, потому что вот и отели хорошие, и за граница все-таки, вот озеро Севан, вообще все прекрасно. Вот, и для индийцев Армения стала, для низкого среднего класса, Армения стала таким, пускай на короткий период, но окошком, которое позволяло более-менее от этой фрустрации ковидной освободиться и куда-то вылететь, хотя бы отдохнуть. Вот, и после этого, ну, плюс параллельно развивались сами по себе армяно-индийские отношения, в том числе в сфере безопасности, когда армяне согласились, вообще выразили готовность купить у индийцев их собственную систему АКАШ, систему ПВО ракетную, за что индийцы сразу ухватились, потому что, в общем, как бы при попытке вот, реализовать программу Make in India и при там, отмене Пхар-Пхара, да, то есть как-то сделать так, чтобы развить свой собственный оборонно-промышленный комплекс и протолкнуть его на оружейный рынок мировой, оружейный рынок, он вообще довольно, там, рынок ВПК, он довольно, в смысле, не ВПК, прошу прощения, рынок военной техники, там, да, оружие, он довольно конкурентный. Вот, и там вообще есть монстры типа России, Соединенных Штатов, там, да, Франции, например, они там уже достаточно мощные позиции занимают, и туда прийти там, новичку довольно сложно, при этом новичку, который не может прям вот, ну, сложно порвать таких монстров, да, прям вот.
Даже чтобы вклиниться.
Да, вот, а тут, бац, появился прям покупатель, который охотно покупает собственную индийскую систему, вот, понятное дело, что после этого, в общем, и в армянской прессе, насколько я помню, там Акаш представляли прямо Индию как потенциального партнера, который может заменить Россию при случае, с которой отношения тогда уже у нового армянского руководства начали портиться, и в индийской прессе тоже Армения прям стала ценным союзником и партнером. Вот, и в результате получилось, что, судя по тому, что, по крайней мере, на прессе, в смысле, в прессе пишут сейчас, на саммите ШОС, что, ну, вообще, это вообще очень была очень долгая история, как еще Индию и Пакистан ШОС принимали, вот, потому что Китай соглашался, во-первых, соглашался на прием, ну, как-то получалось, да, то, что и с приемом Индии и Пакистана в свое время возникли проблемы, потому что китайцы не хотели принимать Индию, вот, соглашались, в итоге согласились только при условии, что будет принят Пакистан тоже. То есть мы лоббировали тогда Индию, китайцы лоббировали Пакистан, и в результате получилась взаимная блокада приема кого-то еще дополнительного. Ну, и очень боялись, что они принесут с собой новый конфликт. И действительно так и получилось, они вступили в ШОС и притащили с собой конфликт. И, в общем, ШОС, слава богу, в этот конфликт никак не втянут, но проблемы, например, на уровне региональной антитеррористической структуры, они как вот начались с самого начала, так и продолжаются. Потому что, с одной стороны, вроде структура подразумевает то, что спецслужбы должны в ее рамках, да, представители спецслужб должны взаимодействовать, обмениваться информацией о террористах, боевиках всяких. А какой тут может быть обмен информацией, когда Индия обвиняет пакистанские спецслужбы, конечно, в том, что те террористов и боевиков готовят на своей территории и засылают к ним в Кашмир. А пакистанцы обвиняют индийцев в том, что делают точно так же, только засылают в Белуджистан. Вот, и в результате, в общем, ну как-то все это дело протолкнули, а тут бац, еще вот дополнительно, сейчас мы повторяем тот же самый индийско-пакистанский опыт, только теперь с Азербайджаном и Арменией.
Странно, что Дональд Трамп еще не выступил, по крайней мере, я не видела это заявление, что он готов прекратить очередной конфликт, уже восьмой, видимо, по счету, да, именно между... конфликт между Индией и Пакистаном. О,
боже. Нет, он уже говорил же.
Говорил.
Он же заявлял, когда вот была эта операция «Синдур», он же, это же был дикий скандал совершенно, когда Трамп... Сам Трамп никому не звонил, насколько я помню, то есть там звонили вице-президент, и в итоге индийцы, когда получили звонок из Пакистана о том, что пакистанцы готовы прекратить этот бессмысленный конфликт, вот сейчас давайте вот у нас, мы в одностороннем порядке объявляем прекращение огня с вечера этого дня, вот, и индийцы, соответственно, согласились и проинформировали Соединенные Штаты об этом. Ну, еще до того, как все это дело было официально объявлено. И тут выступил Дональд Трамп и заявил, я тут, в общем-то, все договорился. Сам. Короче, вечером все, мы закрываем, прекращаем эту войну, вот, и вот я такой миротворец. И в результате индийцы, ну, это их просто ошеломило с самого начала, потому что, ну, ты-то здесь откуда, казалось бы, да, взялся. Вот, и индийцы на протяжении, наверное, всех вот этих месяцев просто пытаются объяснить, в том числе там, в прессе, там, в официальных себе. Заявлениях, самим себе, окружающему миру, что Трамп тут вообще был ни при чем. То есть то, что это чисто индо-пакистанские дела, и Трамп там просто, как бы его вообще никто не спрашивал, с ним никто не советовался. И вот там американцев информировали о том, что происходит, да, там они звонили, иногда говорили, а может быть, все-таки не будете кидать друга ядерными бомбами? Мы не собирались, говорили индийцы. Ну, так оно все шло и шло до тех пор, пока они сами с пакистанцами в итоге не пришли к решению о том, что пора прекратить конфликт.
У нас две минуты буквально остается. Тоже хотела вам этот вопрос задать. А как вы сейчас оцениваете уровень вообще и изучаемости, изучения Индоокеанского региона в нашей стране, потому что мы так долго были увлечены вообще изучением Запада, попытками его понять, что, кажется, про ту сторону вообще не думали.
Это большой вопрос, на самом деле. То есть у нас, если совсем-совсем кратко, у нас достаточно хорошо эта тема была разработана в советское время, просто в том числе потому, что мы там присутствовали военным образом, и потому что развивали отношения с тамошними странами. У нас был кризис 90-е годы достаточно серьезный. Тоже по понятным причинам, причем народ уходил из науки, и особо никто не рвался в, ну, по большому счету, на это направление, да, потому что Европа казалась более перспективной, причем на всех уровнях, и для бизнеса, и для сотрудников МИДа, вообще для кого только не европейские языки считали более престижными, ну и более простыми, на самом деле, чего уж тут греха таить. Сейчас я, из того, что я вижу, потихоньку начинает восстанавливаться и наша экспертиза, и количество, ну, вообще, в принципе, это направление. То есть, там, да, вот те дырки, которые образовались в 90-е годы, потихоньку закрываются, это происходит и МГИМО, и ВСА, например, и в РГГУ. То есть, у нас все равно по-прежнему мы видим недостаток молодых эндологов, но если еще лет 10 назад, например, там, лет 15, вполне там молодые люди, которые пошли, допустим, не буду называть там вузы, да, не буду называть фамилии, которые пришли изучать, например, восточные языки, то же самое хинди, вот могли просто на первой лекции услышать от преподавателя, что а, как бы зачем это вам, вы не найдете себе все равно работы, вот зачем вы сюда вообще пришли, вот, да, очень отличная мотивация, чего говорить, вот, то сейчас человек, который заканчивает, да, заканчивает институт с языком, университет с языком, и если особенно он заканчивает по востребованному направлению, вот. Ну, сейчас нет у нас, по-моему, у нас нет ни одного направления, это там юристов, например, с хинди, там, из, там, не знаю, с урду, вот, но есть экономисты с хинди и урду уже. Если он заканчивает экономику с хинди и урду, он совершенно точно найдет себе место работы.
Алексей Куприянов был с нами, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН, кандидат исторических наук. Алексей Владимирович, спасибо, ждем снова.
Вам спасибо.
Далее информационный выпуск, я с вами прощаюсь до завтра, я завтра с вами буду утром.